Достоинством нашего коридора было то, что в нем не было центрального отопления. В комнатах стояли круглые железные печи доброго старого времени, державшие тепло по-настоящему, а не так, как буржуйки. Правда, растапливать их сырыми дровами было нелегко, но тут выручал нас банк. Время от времени в его промерзшие залы устраивались экспедиции за картонными папками от регистраторов, которых там было какое-то неслыханное количество. Регистраторы эти служили чудесной растопкой, как и переплеты столь же бесчисленных копировальных книг. Папиросная же бумага, из которой эти книги состояли, шла на кручение папирос. Этой бумагой диск снабжал весь интеллигентский Петербург. На нее же порой можно было выменить пакетик махорки у мальчишек и девчонок, торговавших на Невском. Один листок этой бумаги сохранился у меня по сей день. С этими маленькими торговцами, предшественниками будущих беспризорников, которых я не застал и не видел, связано у меня одно воспоминание не столь идиллическое. Как я уже говорил, во дворе Елисеевского дома находились еще одни меблированные комнаты. Их помещение тоже принадлежало диску, но ими почти не пользовались по той причине, что оно уже было кем-то разгромлено и загажено. По человеческой жестокости поселили там одну старую тяжело больную хористку Мариинского театра. Она день и ночь лежала в своей конуре под грудой тряпья, ожидая смерти. Ей по очереди носили еду. Весной 1921 года приехал в Петербург из Казани поэт Тиняков, начавший литературную деятельность еще лет 18 тому назад, но давно спившийся и загрязнивший себя многими непохвальными делами. Ходили слухи, что в Казани он работал в чрезвычайке. Как бы то ни было, появился он без гроша денег и без пайки. Голодал начисто. Не без труда удалось устроить его соседом к умирающей певице. Вскоре он сумел пустить корни, опять по сомнительной части. Раздобылся деньжонками и стал пить. Девочки, торговавшие папиросами, почти все занимались проституцией. По ночам он водил их к себе. Его кровать с тонкой перегородкой в одну доску, да и то со щелями, с которых сползли обои, отделялась от кровати, на которой спала старуха. Она стонала и охала. Тиняков же стучал кулаком в стену, крича: «Заткнись, старая ведьма, мешаешь! Заткнись, тебе говорю, а то вот сейчас приду и тебя задушу!» Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в Елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах и как бы выпадающих из основного плана. Так из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и именовав нечто вроде маленькой гимнастической залы, попадали в бывшую спальню домовладельцев, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила баронесса Экскуль, которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой, по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хоть отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником. При помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая холодная комната Мариетты Шагинян, которой почему-то зачастил старый седобородый марксист Лев Дейч. Мариетта была глуха. С Дейчем сиживали они тесно, сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня марксизму», — говорила Мариетта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительны. Так жил дом искусств. Разумеется, как всякое общежитие, не чужд он был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренне благородная, главное же, как я уже говорил, проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то истекались к нему люди со всего Петербурга подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. В По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах, некоторые видны были с самой фонтанки, и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье. За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года. 1937.